Притча о мастере «Небесное сердце». Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Лао Цзы. Был мастер. Его звали Мастер Небесное Сердце. Его так звали от того, что его сердце духовное было соединено с бесконечностью Дао, и оно открывало достойным врата в обитель Дао. Когда он шел, Дао было с ним и в нем. Когда он останавливался, проход в бесконечность Дао открывался в том месте, где он стоял. Когда он размышлял, являлись Дэ и освещали его мысли. Когда он просто погружался в покой, он растворялся и исчезал в безграничности океана Дао. Когда он действовал, великие Дэ направляли его действия, а изначальное Дао давало ему силу для осуществления. Так было с любым замыслом, в котором он участвовал. Причем он не тратил мысли понапрасну и соблюдал покой и молчание ума, чтобы не вмешиваться без нужды уже сотворенное. Но если он участвовал в создании и осуществлении того или иного замысла, то не было силы, которая могла бы помешать этому замыслу осуществиться. Мудрый ведь видит все связи между вещами и событиями в их единстве, причем из покоя Дао. И он действует только тогда, когда Дао побуждает его к действию. Таков был Мастер Небесное Сердце. Я говорю «был», следуя обычаю людей называть существующим только то, что имеет место в мире материи, и несуществующим то, что ныне не одето в материальную оболочку. Но если быть честными, то следовало бы именовать все иначе. Бессмертные мастера живут по другую сторону от множества вещей и явлений мира плотного материального, но это не значит, что они не существуют. Они могут иметь тела, а могут не иметь тел. Это не влияет на осознанность ими их бытия и возможность действовать везде, где в этом появляется необходимость. Мастер Небесное Сердце – один из бессмертных, и потому он есть всегда. Он приходит к тому, кто в этом испытывает реальную нужду и готов учиться у бессмертных мастеров. Но сам он всегда живет там, где вещи и явления материального мира не властны, где суета и мирские желания не замутняют покой. Где же такое место? Оно в бесконечности Дао. И сейчас можно услышать рассказы о его великих и малых деяниях. Эти рассказы о мудрости остаются в мире, где царят незнание, невежество и беспорядок. Но они помогают тем, кто следует из мира сего, к познанию Дао. Один юноша искал мастера, чтобы постичь смысл бытия человеческого на земле и познать тайны Дао. Он услышал о Мастере Небесное Сердце и захотел узнать, правда ли то, что о нем рассказывает? А говорили о нем, он никуда не спешит, никуда не стремится. И всю жизнь, оставаясь на своем месте, он знает все обо всем. Он присутствует везде и действует лишь тогда, когда Дао ему повелевает. Он ходит, оставаясь внутри недвижимым, и говорит, сохраняя внутреннюю тишину. Его покой прозрачен, и это позволяет проявляться через него величию Дао. Юноша отыскал скромную обитель, в которой жил Мастер Небесное Сердце. Он увидел мастера, сидящего у пруда с лотосами и погруженного в слияние с Дао. Юноша не обладал умением видеть Дао и Дэ, но ему очень хотелось удостовериться в том, что перед ним истинный мастер. Юноша подошел к нему и спросил: «Мастер, можешь ли ты ошибаться?» «Что ты хочешь услышать в ответ?» «Если я скажу «нет, я никогда не ошибаюсь», ты ведь станешь поклоняться моим словам и моему телу, вместо того, чтобы трудиться самому для достижения слияния с Дао. Если же я скажу «да, я могу ошибиться», ты будешь терзаться сомнениями о том, чему я учу, о моем знании Дао, и пойдешь искать другого учителя. И все же я отвечу тебе так. Если Дао пожелает, я могу совершить промах. Но это будет та ошибка, с помощью которой Дао осуществит свой замысел. Довольно ли тебе этого? Для того, чтобы познавать изначальный исток всего, великое Дао, уместно твое стремление к нему, а не чудесные свойства учителя. Именно от твоих личных усилий зависит твой успех. Даже величайшие из бессмертных не могут сделать ученика просветленным. Он должен сам трудиться, преображая себя. Для начала тебе нужно освоить покой ума, погружая его в духовное сердце. Тогда тебя не будут мучить толпы мыслей. Тебя не будет обременять множество вещей. Тебя не будет вовлекать в себя, принуждая и порабощая, череда мирских событий. Очистить в сердце духовном простор для Дао. Вот начало для создания и взращивания небесного сердца. Тот, кто владел покоем ума и стал любовью, имеющий исток в сердце духовном, тот обретает первое достижение идущего. Суета мысли не одолевает его. Буйство желаний не затрагивает. Любовь к Дао и всем существам, порожденным Дао, ведет его по жизни. Если хочешь, завтра мы можем отправиться в горы, чтобы начать обучение. Учитель, зачем нам идти в горы, если ты обладаешь силой Дао и Дэ и можешь перенести горы сейчас прямо сюда? Я не хотел бы чинить беспокойство существам, двигая горы из-за такой малости, как твое желание посмотреть на чудо, или из-за твоей лени, не желающей совершать личные усилия. Есть ведь способ легче. Мы можем начать двигать свои тела к этим горам. Мы отправимся в путь, и ты будешь видеть каждый день то, как горы приближаются, как сокращается расстояние, отделяющее нас от гор. Вот так же и на духовном пути. Как бы ни был велик мастер, его ученик должен одолевать дорогу сам. Я множество раз проходил этот путь рядом с моими учениками. Не поленюсь пройти с тобой. Просветление – это не дар учителя ученику. Но мудрость, любовь и сила обретаются учениками на пути постижения Дао именно их великим трудом и большим мужеством. Научись трудиться неустанно и подводить итоги проделанной работы. И нанизывай подаренные тебе жемчужины мудрости на нить их соединяющую. А все, что ты узнаешь на этом пути, может стать твоим достоянием лишь тогда, когда ты научишься применять сию мудрость в жизни и тела, и души. Притча о прохождении сквозь стены. Жизнь и развитие наитончайшего вечно и бесконечно. Оно – глубинный фундамент всего остального. Оно есть то, на чем существует материальный мир. Причем оно действует, не прибегая к насилию. Врата из мира материи в мир скрытный открываются при соблюдении спокойствия. Понимание этой истины возникает при недеянии. Строго следуя извечным путем преображения себя как сознания, можно познать то вечное начало. Этот путь есть путь к Дао. Дао Дэнзен. Мальчик Вэнь работал под мастерьем у горшечника. Он был сиротой. Он, казалось бы, должен был радоваться и такой работе, и ежедневной, хоть и скудной пище, и крыше над головой. Но Вэнь не любил такую свою монотонную, однообразную жизнь. Делать каждый день одни и те же горшки и плошки с утра и до вечера. Он делал это хорошо. Он старался изо всех сил, но мечтал о другом. Он хотел быть учеником не горшечника, а мастера Дао. Он хотел покинуть маленький мир той мастерской с высокими глиняными стенами, отделяющими его от всего остального мира. Он хотел вырваться на свободу из монотонного круга жизни. Однажды горшечник застал Вэня за неположенным занятием. Мальчик вылепил из глины фигурку человека, чуть подсушил ее на солнце, потом опустил в воду, и она растворилась. «Если бы я мог вот так же исчезнуть, раствориться и стать невидимым, то я бы убежал отсюда и нашел мастера Дао», — думал Вэнь. В этих раздумьях и застал его гнев хозяина. И наказание, конечно же, не заставило себя ждать. Горшечник бил Вэня бамбуковой палкой и при этом возмущался тем, что упрямый мальчишка не просит пощады. А Вэнь, стараясь держать стоны, изо всех сил представлял, как его тело сейчас растворится в воздухе и исчезнет на глазах у изумленного хозяина. Ведь так умели исчезать и затем появляться вновь в любом другом месте бессмертные мастера Дао. В это время во дворе горшечной мастерской появился человек. Как он прошел сквозь надежно запертые прочные двери или сквозь высокие глиняные стены, ограждавшие двор мастерской, и попал внутрь, об этом разозленный горшечник и Вэнь размышляли намного позднее. Это был мастер Небесное Сердце. Он произнес: «Отпусти этого мальчика со мной, уважаемый. Я заплачу тебе ту цену, которую ты назовешь».
«Он очень хороший работник. Он очень дорог мне», – начал горшечник.
Он прервал наказание Вэня и судорожно обдумывал, какую сумму он мог бы попросить у странного путника. Он увеличил в 10 раз самую высокую цену в расчете на торг и назвал вслух. Каково же было его удивление, когда незваный гость спокойно выложил затребованную плату. Мастер Небесное Сердце с этого момента больше не обращал никакого внимания на суетящегося горшечника, как будто того не было вовсе, и разговаривал только с мальчиком. «Собирай свои вещи, Вэнь», — сказал он. «Ты хотел учиться тому, что умеют бессмертные мастера Дао. Если хочешь, пойдем со мной. Я покажу тебе путь в обитель Дао». Все произошло столь быстро, что Вэнь совсем не успел удивиться тому, что необычный путник знает его имя. Он с поспешностью собрал свое скудное имущество. Вэнь еще немного боялся, что это чудо просто сон, и что он сейчас проснется и откроет глаза над гончарным кругом. Но мастер Небесное Сердце был реален, и Вэнь отправился в путь вместе с ним. Так Вэнь стал учеником мастера Небесное Сердце. Прошло немало лет. Новая жизнь Вэня в качестве ученика мастера Небесное Сердце не была легкой, но она дарила Вэню невероятное счастье от все более глубокого познания Дэ и Дао. Однажды мастер Небесное Сердце вел беседу с учениками, уже не первый год познававшими под его руководством сияние Дэ и бесконечность Дао. Он говорил с ними в этот раз о смерти тела. Мастер Небесное Сердце объяснял, а ученики со вниманием слушали его. «Тот, кто не задумывается никогда о моменте, когда нужно будет покинуть тело навсегда, тот может оказаться в растерянности, особенно если необходимость расстаться с телом наступит неожиданно и при неблагоприятных обстоятельствах. Вы уже знаете, что души продолжают существование после расставания со своими телами. Когда душа одета в тело, то это принято в народе называть жизнью. Когда душа навсегда покидает тело, это именуют смертью. Но ведь когда мы надеваем обычную материальную одежду, мы не более и не менее живы, чем когда мы ее снимаем. Души, оставшиеся без своих прежних тел, продолжают существовать в том состоянии, к которому они привыкли при жизни в телах. То есть оказываются души среди подобных себе, в мирах, соответствующих грубости или тонкости.
Грубые и злобные получают жизнь среди таких же ненавидящих и творящих насилие, а ласковые и нежные обретают обители мира и добра. Те же, кто научились постоянно жить в слиянии с Де, обретают единство с Де. А те, кто укрепились в слиянии с Дао, обретают наивысшую обитель для всех совершенных. В юности кажется, что у нас бесконечно много времени впереди. Дума о жизни и смерти обычно посещают человека в конце земного пути. Но это неразумно. В старости у человека уже почти не остается времени и сил для духовных свершений. Поэтому нам имеет смысл всегда быть готовыми к переходу. С потерей тела душа теряет возможность менять себя. И потому каждый час жизни в теле не следует тратить попусту. Тех, кто постигли Дао, смерть тела не устрашает. Она не лишает его или ее достижений мудрости. Так покидают материальный мир совершенно мудрые, воссоединившиеся с Дао. Знающий бесконечность Дао может приучить себя к жизни в слиянии с Дао. И тогда перед расставанием с телом он не испытывает страха. Покинув же тело, он с блаженством погрузится в Дао. Вы все уже начали учиться входить в слияние с Дао, и вы знаете, что Дао бесконечный и вездесущий. Есть великое достижение в устойчивости слияния с Дао. Как этому научиться? Можно, например, в медитации воспринять Дао как бесконечную стену позади анахаты своего материального тела, на которую можно опереться, с которой можно соединиться, в которой можно исчезнуть. Чтобы это получилось, необходимо пребывать сознанием на том же уровне утонченности, что и Дао. Причем, поскольку Дао вездесуще, то эта бесконечная стена, она есть прямо здесь. Мастер Небесное Сердце прислонился спиной к невидимой стене, которая состояла из покоя Дао и не имела границ влево и вправо, вверх и вниз. С помощью движения рук души он вошел в слияние. Теперь тело Мастера Небесное Сердце было внутри наполнено прозрачным покоем Дао и было лишь как бы выступом из безграничности Дао в мир материи. Оно позволяло Мастеру присутствовать одновременно в обоих мирах, в мире Творца и в мире Творения. Показав упражнение, Мастер подвел итог. Вот примерно так вы теперь можете учиться жить. Если в этом состоянии вы встретите смерть тела, то значит вы не зря у меня учились. Через какое-то время, когда уставшие от своего нового состояния ученики отдыхали, Вэнь спросил Мастера Небесное Сердце: «А проходить через материальные стены ты нас научишь?» Люди придумали много способов создавать и разрушать различные стены. Они или строят стены, чтобы защитить себя от непогоды или от нападения, или разрушают те защитные стены, которые создают другие. Я же сегодня показал вам самую великую и нерушимую из стен. А если тебе когда-нибудь потребуется пройти с телом сквозь материальную стену, то я тебя обязательно этому научу. То слияние, что я вам показал, следует не просто суметь исполнить один раз, прогуливаясь в медитации вокруг пруда с лотосами. Но такое слияние можно укреплять и сделать именно привычным состоянием в своей жизни. И надо научиться погружаться в него мгновенно, в том числе при неблагоприятных обстоятельствах. Хотя на освоение этого потребуется много времени. Только тот, кто сумеет заменить все в себе покоем Дао, сможет соединиться с великой силой Дао. Это для вас пока еще далекое будущее. Но помните, что для того, кто успешно потрудился на этом пути, ничего невозможного уже нет. И Мастер Небесное Сердце исчез, сделав легкое движение руками души и шагнув назад в бесконечную стену, состоящую из прозрачного покоя Дао. Ученики же Мастера Небесное Сердце принялись осваивать показанную им медитацию. Прошли годы. Вэнь был успешным учеником. По поручению Мастера Небесное Сердце он уже сам создал небольшой монастырь на севере Китая и начал обучать тому, что сумел познать от своего мастера. В этот вечер Вэнь вновь вспоминал урок о принятии смерти тела, через непосредственный переход в блаженное слияние с Дао. Это наполняло его тело великим покоем. Но все же как жаль, что мастер не научил нас тогда умению проникать сквозь материальные стены, думал он. Сейчас это очень пригодилось бы. Нашествие кочевников поглотило их провинцию. Монастырь был захвачен. Вэнь с нежностью смотрел на своих юных учеников. Они спали на земляном полу темницы и были уверены в том, что он Вэнь их спасет. Жестокий предводитель одного из отрядов нападавших решил продемонстрировать всем местным жителям силу своей новой власти. Он хотел показать, что его боги главнее. И потому и Вэнь, и его ученики будут завтра казнены на глазах у всего народа. Вэнь не боялся смерти тела. Он был уверен, что сумеет ее встретить так, как научил его мастер Небесное Сердце. Но вот его ученики, они ведь еще так мало умеют. Он столь немногому успел их научить. Всего 5 лет назад Вэнь создал свою небольшую школу-монастырь. Он собрал у себя детей-сирот, оставшихся без заботы родителей, и стал для них и строгим отцом, и заботливой матерью, и мудрым учителем. Он обучал их и нравственным основам, и чтению, письму, и развитию в душе любви ко всем существам. А еще он научил их делать глиняную посуду. Уроки горшечника тоже не пропали для Вэня даром. Умение трудиться и делать нужные для людей вещи помогало его маленькой обители всегда иметь материальные средства для жизни. Но все, чему он успел научить своих воспитанников, это были только самые начальные ступени обучения на пути познания Дао. Вэнь снова вспомнил слова мастера Небесное Сердце. «Если тебе когда-нибудь потребуется пройти сквозь материальную стену, то я тебя обязательно этому научу». Вэнь даже улыбнулся от яркости воспоминания. Ему вдруг показалось, что он, как прежде, рядом со своим учителем. И действительно, мастер Небесное Сердце заполнил все пространство вокруг своим присутствием. А затем его нематериальный свет стал виден Вэню. Так умеют проявлять себя бессмертные. «Да, ты прав. Настало время выполнить обещание», – произнес мастер Небесное Сердце. «Есть несколько способов прохождения сквозь материальные стены», – продолжил он. «Сейчас вам имеет смысл не просто просочиться вместе с телами сквозь каменную кладку, а оказаться далеко отсюда. Подойди сюда ко мне. Делай вместе со мной то, что я буду показывать». Вэнь в точности повторял движение сознания в слиянии со своим божественным учителем. Его руки коснулись стены темницы. Он вдруг увидел улыбающееся лицо мастера Небесное Сердце по другую сторону стены. Между руками Вэнь и руками мастера Небесное Сердце возник коридор. Ученики Вэнь проснулись. «Мастер Вэнь, почему так светло? Уже утро?» «Здесь мастер Небесное Сердце. Идите к нему». Ученики увидели мастера Небесное Сердце и прошли по проходу, раскрытому силой Дао. Последним прошел Вэнь, и проход сомкнулся. Они оказались в другом монастыре на юге страны, а сияющий свет и Матерь Небесное Сердце исчезли. Навстречу Вэню и его ученикам радостно шел Хань, один из давних друзей Матерь Небесное Сердце. Здесь, на юге страны, был создан им монастырь. На следующее утро Хань нашел Вэня у стены дома. Вэнь пытался пройти сквозь эту стену, повторяя последовательность вчерашних действий. Он старался делать все в точности, но только по другую сторону не было больше улыбающегося лица мастера Небесное Сердце. Вэнь вновь и вновь повторял попытки, пока смех и ласковый голос Ханя не прервали его старания. «Есть одно маленькое условие, о котором ты сейчас забываешь. Это воля Дао. Ведь только совпадающая с его великой волей такого рода действий может быть совершено. Только при этом условии производится невероятное и совершается невозможное». А в другой части страны этим же утром стражники нашли в темнице вместо монаха Вэня с его учениками незнакомого им человека. За неимением других пленников его привели к предводителю отряда нападавших, чтобы казнить. «Где остальные?» – спросил у стражников военачальник, руководивший захватчиками.
«Они там, где ты не сможешь их отыскать», – ответил за стражников Мастер Небесное Сердце.
«А кто ты такой? Как смеешь ты говорить без моего позволения?» – не сдерживая гнева и возмущения, закричал предводитель.
«Я, знающий о том, как вещи создаются из бесформенного и исчезают в нем. Я, умеющий воспринимать волю Дэйдао. Я пришел сюда, чтобы остановить бессмысленную жестокость».
«Что ж, значит, теперь именно тебе придется умереть».
«Но это невозможно», — с мягкой улыбкой произнес Мастер Небесное Сердце. «Ты не сможешь меня убить, потому что я бессмертный». «Впрочем, и ты, как душа, бессмертен тоже, хотя еще не осознал это. Поэтому это ты будешь умирать телом раз за разом, пока знание о душе и любовь к Дао не станут для тебя важнее, чем жизнь, жаждая обладания властью и вещами». Решив, что перед ним сумасшедший монах, и не желая слушать дальше, предводитель отдал приказ убить пленника. Он ведь был весьма раздосадован тем, что все шло совсем не так, как он предполагал. Но когда Мастера Небесное Сердце попытались казнить, то оружие палачей проходило сквозь полупрозрачное тело мастера, не причиняя ему вреда. Стражники пришли в трепет, а их предводитель ощутил свое полное бессилие. Спокойно улыбаясь, Мастер Небесное Сердце произнес: «Никогда не демонстрируй свою силу над побежденными. Не причиняй вреда невинным людям. И расскажи своим начальникам то, что ты увидел и узнал. Исполни все сказанное мною, и только тогда ты сможешь прожить свою жизнь достойно». После этой истории кочевники, которые захватили многие земли Китая, не чинили более вреда духовным обителям и почитали мудрость познавших Дао. Это продолжалось даже и тогда, когда позднее они пришли к власти во всей Поднебесной. Бывает так, что тот, кто считался побежденным, может оказаться сильнее своих победителей. Духовные знания Дэйдао продолжали сохраняться в Поднебесной и передаваться от поколения к поколению, от мастеров ученикам. И всегда находились те, кто готовы были посвятить своей жизни этому познанию.
Притча о терпении. Мастер неподвижно сидел в позе лотоса. Ученики спросили: «Как ты можешь сидеть и ничего не делать, когда столько бед на земле?»
«Я их не увеличиваю, и это уже много. А будучи в состоянии покоя, я вижу те редкие моменты, когда мое слово или действие могут нести благо и уменьшить страдания и бедствия. Тогда я действую».
Притча о малом и большом. Однажды некий человек упрекнул мастера: «Ты мог бы привести к освобождению все человечество, но сам всего лишь учишь любви ко всем существам, не причинению вреда. Но это же так мало. То, что ты делаешь, подобно капле в море».
«Да, но ведь и море состоит из капель. Все великие дела начинаются с малого начала. Чтобы зажечь пламя, нужно прежде высечь искру. Так и преображение душ. Оно начинается с простых усилий. Великий путь к нирване становится возможен только после того, как маленький огонек любви был зажжен в духовном сердце подвижника».
Притча о сомнениях. Некто спросил мастера о том, как победить в себе сомнения и неуверенность. Мастер ему ответил: «Все, что человек имеет, он может использовать на благо себе или во вред. Если ты не будешь верить в успех, то не стоит даже пускаться в путь. Зачем начинать дорогу туда,
где в конце ты мысленно представил себе поражение. Не стоит также начинать какое-либо дело, если ты считаешь его бессмысленным. Это бесполезная трата бесценного времени жизни в теле. Но если не подвергать критическому анализу правильность своих шагов по избранной дороге, то можно так заблудиться, что потом долго придется возвращаться назад. В частности, если не задумываться о том, добро или зло принесут миру твои дела, то можно натворить много бед и для других, и для себя. Нерешительность и колебания присущи беспокойному уму. Научись же погружать ум в сердечный покой. Только в развитом духовном сердце ты почувствуешь истину. И только в нем бодхисаттвы подскажут тебе правильный выбор. Когда научишься удерживать ум в тишине сердца духовного, тогда твой собственный критический взгляд будет тебе в помощь. Сомнения тогда превратятся в способность к различению доброго и недоброго, правильного и ошибочного. Это позволит избежать ошибок и укрепит уверенность на пути любви и добра. Только любовь сердечная позволит тебе каждый раз делать правильный выбор. Притча о помощи мастера. Ученики и просто любопытствующие люди изо дня в день приходили к мастеру и слушали его наставления и объяснения. День за днем он не только рассказывал им заповеди доброты, сострадания и природу мироустройства, но и учил их, как нужно погружаться во внутреннее безмолвие и как осваивать медитации. Но однажды мастер сказал: «Я научил вас всему, чему должен был научить. Теперь каждый должен продолжить осваивать это сам». «Ты рассказал нам все, что знаешь сам? Тебе больше нечему нас научить?» — разочарованно спросили некоторые слушатели, ожидавшие, что всего лишь внимая речам мастера и пребывая в его присутствии, они станут совершенными. И многие такие люди отправились на поиски другого гуру, чтобы вновь слушать и слушать слова мудрости. Все меньшее количество последователей стало собираться в те часы, когда мастер приходил к ученикам. Только немногие продолжали внимать его урокам. И именно те, кто продолжили осваивать путь самостоятельно и помогали делать первые шаги новичкам, открывали для себя дальнейшие ступени пути и получали помощь мастера. Они достигли успеха. Как бы велико ни было умение мастера, но каждый ученик сам одолевает путь. Как бы ни был велик учитель, это не сделает учеников просветленными. Задача мастера состоит лишь в том, чтобы указать путь и научиться тому, как по нему идти. Притча о самомнении. Один ученик сказал мастеру: «Я, наконец, победил в себе гордость». «И это еще не так, мой друг. Если бы это случилось, то ты бы не стал рассказывать мне об этом. Но ты был бы счастлив пребывать в божественном огне нирваны, а не хвалился бы своими успехами». Притча о победах и поражениях. Один человек спросил мастера о том, как не печалиться от неудач и не гордиться победами над соперниками. Мастер ответил: «Когда ты победишь себя, у тебя больше не будет ни неудач, ни соперников». Притча о мудрости. Один ученик все время спорил, обсуждая высказывания из книг с другими учениками, вместо того, чтобы заниматься медитацией. Мастер ласково пожурил его: «Вместо того, чтобы открывать лишний раз рот, лучше открой ум для мудрости, а душу для внутренней тишины. В волнении мыслей легко исчезает ясность понимания. При покое же ума истина становится очевидной. Ты не сможешь обрести мудрость только через книги. Ты должен открыть ее в себе самом, став душой, познавшей изначальное сознание. Только тогда это будет и твоя мудрость. Пусть же мудрость других будет претворена тобой в твоей собственной жизни. Я хотел бы, чтобы каждый был наделен его собственной мудростью. Ведь подарить ее никто не может. Но можно ее обрести в себе через собственные усилия.
Притча о прошлом, настоящем и будущем. Ученики хотели получить у мастера предсказания о будущем и также просили рассказать об их собственных прошлых воплощениях. Он ответил: «Тот, кто в непрерывной суете излишне заботится о своем будущем или переживает о своем прошлом, упускает настоящее. Но правильно будет научиться жить в истинном настоящем, то есть в подлинном бытии божественного. События приходят и уходят. Прошлое граничит с будущим в каждом моменте сейчас. Из таких моментов и состоит жизнь. Жизнь человека в каждое ее мгновение, в каждый момент сейчас, пусть будет наполнена покоем, любовью, нежностью и красотой. Это сделает каждый следующий шаг еще более прекрасным и насыщенным подлинным счастьем. Это жизнь на гребне несущей волны океана божественного сознания или погружение в глубины его беспредельности». Притча о камне и лавине. Однажды мастер с учениками были в горах. Один ученик столкнул ногой с края ущелья небольшой камень, чтобы посмотреть, как он достигнет дна. Камень, задевая другие камни, вызвал обвал. Грохот разнесся на большое расстояние. Обескураженный ученик виновато поднял глаза на мастера. «Зачем ты нарушил мир и тишину?»
«Я не хотел совершать такое. Прости меня. Я просто из любопытства. Я хотел посмотреть, как там глубоко».
«Что ж, пусть это будет примером для всех. Даже небольшое действие, лишенное качества добра и нарушающее покой, может приводить к большим последствиям. Один небольшой камень, сброшенный в пропасть, может вызвать и обвал в горах. Маленькая ссора между двумя людьми может перерасти во вражду и сделать их врагами на всю жизнь. Месть одних людей другим может разрастаться до огромных кровопролитных войн между народами. Подобно лавине может усиливаться последствия любого действия. Поэтому никогда не нарушайте напрасно покой, мир и гармонию. Никогда не следует бросать камень, не задумываясь о последствиях такого действия. И научитесь не совершать большие ошибки после того, как увидели на примере ошибки малой возможные последствия». Притча о назойливости. Один начинающий ученик мастера имел дурное качество – указывать всем и всегда на их недостатки. Он поучал и укорял, даже не замечая того, что его вовсе не готовы услышать. Своими нравоучениями он вызывал раздражение и неприязнь у тех людей, на которых часто изливались его назидания. Он же сам считал это своим достоинством, думая, что так помогает другим. Мастер ждал подходящего случая, чтобы помочь ученику увидеть эту его проблему. Однажды назойливая муха кружила и жужжала вокруг этого ученика, когда он перебирал ягоды для варенья. Муха садилась то на покрытые ягодным соком руки, то на лицо. Он никак не мог избавиться от ее назойливого присутствия. Мастер заметил, как сильно это раздражает ученика. «Тебе следует быть спокойнее, мой друг». «Но что мне делать? Я впал в гнев и даже хочу ее убить». «Не торопись. Через нее Бог преподает тебе урок, объясняя, что такое есть назойливость. Она указывает тебе на проблему в тебе самом».
«Какую?»
«Ты ведь слышал поговорку, что когда ты указываешь одним пальцем на недостаток другого, остальные твои пальцы в это время указывают на тебя самого. Ты сам очень часто совсем не к месту упрекаешь других в их несовершенствах. Твои замечания назойливые не приносят пользы, потому что бывают высказаны не своевременно. Всегда лучше, когда видишь недостаток другого, обратить свой критический взгляд на свои собственные пороки. Преобрази себя, и тогда другие люди захотят следовать твоему примеру. Когда ученик понял мастера, то маленькая птичка ловко поймала муху, и гармоничные птичьи трели наполнили пространство. Притча об умении слушать и говорить. Однажды ученик спросил мастера: «Как мне научиться искусству правильно вести беседу?» Помни два простых правила. Слушать внимательно – это значит проявлять любовь к собеседнику. Говорить, заботясь о том, чтобы тебя понимали – это будет проявлением заботы о собеседнике. Притча о том, как похудеть. Один толстый человек спросил мастера: «Как мне справиться с постоянным желанием есть? Я заставляю себя голодать, но потом вновь понимаю, что думаю только о еде. Мои мысли одолеваемы лишь желаниями, связанными с едой. Я так устал бороться с этим своим пороком». Сие очень просто. Попробуй всего лишь переключить свое внимание на заботу о других. Притча о страданиях человечества. Однажды мастера спросили: «Почему столь много времени уже прошло с тех пор, как Будда Шакьямуни возвестил видением учения об истине, о достижении нирваны, о состоянии Будды, а жизнь людей все так же полна невзгод и печали?» Мастер ответил: «Если спросить людей, хотят ли они избавиться от страданий, то большинство ответит «да». Но тогда следует спросить их и о том, отчего они не исполняют его учения в своих жизнях. Притча о недеянии. Один человек полагал, что осваивает недеяние, поэтому он старался ничего не делать, полагая, что это и есть проявление высокой духовности. Однажды он пришел к мастеру и ожидал услышать похвалу своему продвижению. Но мастер сказал ему: «Тот, кто ждет, что совершенство придет само собой, без совершения человеком своих собственных огромных усилий, тот ошибается. Недеяние – это вовсе не безделье. Медитация есть именно работа, работа души, сознания. Ты же еще не начал даже этическое очищение себя, а уже ожидаешь получить похвалу. Тот, кто лениво лежит и созерцает идущих по дороге людей, не равен тем, кто упорно идут к их цели». Притча о том, как взять с собой красоту. Один человек увидел прекрасные цветы, которые распустились в долине. Его переполнил восторг. Ему захотелось взять и унести с собой хотя бы частичку этой красоты, чтобы владеть ею. Он сорвал столько цветов, сколько мог унести. Он принес их домой и разместил в вазах. Но очень скоро, лишенные своих корней, они умерли. Как жаль, что красота не вечна. Опечалился тот человек. В той же долине с прекрасными цветами оказался художник. Он любовался дивной красотой, которая предстала перед ним. И он запомнил тот восхищающий вид. Он запечатлел в душе и переливы цвета в прекрасных венчиках распустившихся цветков, и всю долину, и голубоватую, пронизанную утренним солнечным светом дымку легкого тумана у дальних гор. Он унес с собой эту красоту, как великую драгоценность. Он спешил домой, стараясь не забыть и зарисовать все увиденное. И действительно, ему удалось передать в своей картине ту красоту. Впоследствии многие люди приходили, чтобы насладиться картиной. Они радовались, восхищались. Отцвели цветы, сменились не раз времена года. Но память о той красоте жила на картине и радовала, облагораживала людей даже спустя столетия. Проходил через ту же долину путник. Он тоже был восхищен удивительной красотой, созданной Богом. Он собрал созревшие семена тех цветков и взял их с собой. И везде, в подходящих местах, по которым пролегал его путь, он сеял те семена. И умножалась красота земли, ибо каждый год пробуждались, всходили посеянные семена и распускались прекрасные цветы. А путник шел по земле, ведомый Богом, и сеял семена красоты, мудрости и доброты в душах людей. Ведь не только красоту цветов познал он на своем пути. Он шел по земле и сеял семена вечно возрождающейся и развивающейся великой красоты духовной жизни, которую познал сам и потому имел право мудро приумножать.